17 ноября 2022 года, время 4 часа 30 минут, после обеда среда, подкаст выпуск номер 93. Здравствуйте. Ну что, пройдемся по коронавирусу. Смертей на текущий момент в США 787 877 человек. Одни семерки и восьмерки. Статистика по штатам по смертям за вчера. На первом месте внезапно вовсе не Техас, а Мичиган. 138 человек, потом Аризона 83. На третьем месте Калифорния 82 человека. Потом Техас и Пенсильвания по 72 человека. Так, сайт нам наконец-то показывает статистику по каунти. Статистика за вчера. Вот эти 82 умерших человека. На первом месте, конечно, Лос-Анджелес, 31 человек. Потом Риверсайд, 9, это там же. Столица штата Сакраменто, 6. Сан-Луис-Обиспо, там же, 6. Мерсед, Оранж, там же. Станислаус, внезапно, 4. Сан-Диего, 3. У нас здесь в Аламиде, 2. И дальше по одному. То есть, мало что меняется. В основном, пандемия в Калифорнии сосредоточена в Южной Калифорнии и в LA. К вопросу о пандемии. Интересная новость. Гибралтар. Знаете, Гибралтар. Это там, где пролив. Отменил Рождество. Ну, не само Рождество, а его празднование. До Рождества, я напомню, еще больше месяца. Отменили. Почему? Потому что очередной пик ковида. Теперь, внимание, статистика. Уровень вакцинации Гибралтара 279 доз на 100 человек. То есть каждый человек получил 2,79 дозы вакцины. И это самый большой уровень вакцинации среди всех стран мира. Эту информацию я взял из поста Стаса в ДВ. Но вопрос, если все вакцинированные, откуда вспышка ковида? То есть реально получается, что вакцина делает не то, что нам рассказывали. И не то, во что, например, верит американское правительство, начиная от Фаучи и кончая президентом Байденом. Потому что в Гибралтаре, равно как и в Израиле, никакого ковида уже не должно быть полностью. Он должен быть полностью уничтожен. Однако этого не происходит. Задумайтесь об этом. Вторая тема, про которую я хотел бы поговорить, вот какая. Идет суд над пацаном Риттенхаусом. Вы помните, наверное, эту историю. Это было, наверное, год назад, может быть, больше года назад. BLM пришла громить город Кеноша. Этот чувак, ему 17 лет, он волонтерил, помогал защищать местные бизнесы, оказал кому-то медицинскую помощь, у него есть какая-то соответствующая подготовка. И в результате, и это все снято на видео с трех разных сторон, плюс есть живые свидетели, журналисты, которые там были, в какой-то момент раздались выстрелы, чувак побежал, у него с собой была винтовка, та самая AR-15, и дальше за ним побежала толпа, и на него начали нападать. И он застрелил одного и ранил второго, который второй теперь на этом процессе является свидетелем. Так вот, кто такой был первый, которого он застрелил? Это был domestic abuser, то есть человек, который физически, занимался рукоприкладством в семье, за что и получил срок. Второй недобиток, зарегистрированный педофил, который на тот момент, кажется, его только выпустили из тюрьмы. И вот эти люди, плюс безумный BLM, моментально ломанулись, чтобы грабить, жечь и убивать. С другой стороны, у нас Риттенхаус, приличный белый парень. Эти двое тоже белые. Сейчас скажу, почему это важно. И теперь его судят. Ну, его там защищают известные адвокаты. Процесс транслируется по ТВ и в Ютубе. И здесь у Арбата в посте собрана ложь, которую прокуроры говорят суду. А там есть судья и там есть присяжные, которые, собственно, будут его судить. При этом судья там не левый и не правый, а сторонник буквы закона. Поэтому есть много видео, вы можете поискать в Ютубе, где судье приходится призывать к ответу прокуроров, которые либо откровенно врут, либо нарушают базовые какие-то вещи. То есть это еще не дошло до присяжных. То есть он пресекает их ложь в процессе того, как они ее пытаются рассказать. И при этом все мейнстрим-медиа, CNN, MSNBC в первую очередь, продолжают рассказывать, какой ужасный Риттенхаус и как его надо посадить. Здесь у Арбата перечислено, о чем врали прокуроры. На эту же тему делал открывающий монолог в одном из своих недавних шоу Такер Карлсон с примерами, с показами видео. Поэтому то, что написано здесь в посте, я видел у Такера, и, соответственно, это натуральное видео с записи с этого суда, с этого процесса. То есть это не кто-то что-то придумал, это факты, фактически то, что эти люди говорят и пытаются навязать свое мнение и на основании чего они пытаются засудить паренька. Хотя понятно, что там 100% самозащита. Это было понятно с самого начала. Теперь к посту Арбата. Что он пишет? Выступление прокуроров было смесью лжи, причем они врали о том, что требует закон, плюс какой-то несусветной глупости, демонстрирующей, что они вообще начисто никогда ничего о самообороне не знали. Или же сознательно врут. Плюс откровенного двойного стандарта. Если они считали что-то откровенно преступным для Риттенхауса, то такие же или худшие вещи они объявляли совершенно нормальными и даже героическими для тех, кто его атаковал. Здесь я замечу, что это типичные двойные стандарты левого правосудия. Мы все помним эти истории про то, как город Сан-Франциско никак не может справиться с шоплифтерами, потому что они черные и прокурор их отпускает. Если бы этим занимался кто-то как бы из титульной нации, кто-то из белых, его бы посадили моментально, потому что у него нету такой защиты. Далее. Прокуроры сказали, что нельзя ссылаться на самооборону, если агрессор не вооружен. Вдумайтесь. Нельзя ссылаться на самооборону, если агрессор не вооружен. Это ложь, такого закона нет и быть не может, поскольку, во-первых, убить может не только вооруженный человек. И статистика показывает, что убийство... Вы помните, я приводил убийства тупым оружием, они, то есть всякими молотками, просто руками, ногами и так далее, они намного превышают, например, то, что те убийства, которые производятся с помощью АР-15, той же. Далее здесь у Арбата небольшое отступление с предупреждением, что он не является юристом и никому ничего не советует. Точно так же я. Но... это рассуждение важное, и я его считаю нужным привести. Вот оно. Риттенхаус не видел оружия, но он не мог знать, что оружия нет. Да? Опять думаем. То, что на тебя кто-то нападает, и ты в данный момент, в данную секунду не видишь у него оружия, не значит, что у него оружия нет. Например, у него может быть нож, который он достанет и воткнет в тебя в последний момент, когда будет поздно что-либо делать. Или кастет. Может быть, пистолет в кармане. Если нету, то может быть атакующий физически достаточно силен и подготовлен, чтобы убить его просто кулаком. Далее, Риттенхаус знал, что человек, который обещал его подкараулить одного и убить, загнал его в место, где Риттенхаус остался один и несется на него и пытается выдернуть у него винтовку. Это первый, которого он убил... фамилия у него Розенбаум. Далее, Риттенхаус знал, что Розенбаум атакует вооруженного человека. То есть видно, что в руках у Риттенхауса винтовка, да? Значит, допускает, что один из них будет убит. Более того, Розенбаум, который знает свою силу и знает, что у него в кармане, а Риттенхаус не знает, решил, что выйдет победителем. Ну как бы, это следует из простого расклада ситуации. Если ты не уверен, что ты победишь. Какого черта ты атакуешь вооруженного винтовкой человека? Как бы логика, да? Дальше Розенбаум пытается выхватить у него винтовку. Это значит, что вот это, то есть этот момент, это последний шанс для Риттенхауса себя защитить. Далее смотри выше. Если этот чувак, который явно был физически сильнее, выхватывает винтовку, дальше он может делать что угодно со своей жертвой. И, соответственно, его вывод, что речь идет о жизни и смерти, однозначно резонен. Это было отступление, я напомню, которое выражает личное мнение Арбата, но я, в общем, склонен с этим согласиться. Далее. Прокуроры сказали, что «я боялся» не является легальным обоснованием для самообороны. Опять-таки. И это ложь, причем идиотская. Именно это и является основанием. Стандартная формула из законов по обороне «боялся за свою жизнь», других оснований просто нет. Ну то есть ты не будешь стрелять в кого-то, да, если ты не боишься за свою жизнь. Это, ну, это определение самообороны. Да? Я оборонялся, потому что боялся за свою жизнь. Другое дело. Вопрос в том, насколько этот страх был резонным. Здесь мы подходим к вопросу о допустимой самообороне, недопустимой самообороне, но тем не менее сам мотив самообороны, что я боялся за свою жизнь, он абсолютно легален. То есть прокуроры врут здесь со страшной силой. Далее очень смешной пункт. Прокуроры сказали, что человек теряет право на самооборону, если пришел с оружием. Как вам? То есть если ко мне ночью врываются люди, темно, я не вижу, кто они, да? Но они кричат, что они меня сейчас будут убивать, например, да? Смотри пункт про то, что я не обязан знать, есть ли у них оружие или нет. Я предполагаю, что оно есть и действую соответственно. И дальше, если я выжил, в суде доказываю, что мое предположение было оправданным, что в этой ситуации единственный способ защитить себя был, например, открыть ответный огонь. Неважно, было у них оружие по факту или нет. Здесь получается, что как бы если ты пришел с оружием, то типа ты теряешь право на самооборону. Смотри выше про убийство голыми руками. В общем, такого закона нет, быть не может, поскольку у людей есть право иметь оружие и именно для обороны. И это не спортивные состязания, где у всех должен быть одинаковый инвентарь. Скорее происходит наоборот. У бандитов этого инвентаря навалом, а у их жертв, как правило, нет ничего. Именно поэтому в том же Окленде каждую неделю кого-нибудь убивают. Далее прокуроры сказали, что Риттенхаус струсил драться кулаками. Это вообще как? Опять, как будто речь идет о спорте, то ли о том, что настоящие пацаны непременно кулаками дерутся. Собственно, они даже спросили это у присяжных. Многие ли из вас дрались в баре? Типа, наверное, многие. При этом там ситуация была такая, что действительно на Риттенхауса набегал один человек, а второй, вот этот, который выжил, был сбоку и пытался врезать ему в голову скейтом. И когда промахнулся, я могу что-то путать, но, по-моему, было как-то так. То есть кто-то из них, когда промахнулся, наверное, второй, потянулся за пистолетом, то есть у него был еще пистолет. И в этот момент Риттенхаус выстрелил в него тоже. Да даже одного скейта хватило бы. При этом, я напомню, Риттенхаус упал и стрелял из положения, сидя жопой на асфальте. Как вы понимаете, в этой ситуации, когда на тебя нападают двое агрессивно, то есть там что угодно, достаточно пробить ногой в голову, чтобы жертва отключилась на несколько секунд, и этого будет достаточно. Все, после этого она уже не поднимется. Но нет, прокуроры считают, что нужно было драться кулаками в этот момент. Угу, сейчас. Прокуроры сказали, что всех иногда бьют. Опять предполагая, что Риттенхаус должен был принять побои в надежде, что человек, который обещал его убить, в какой-то момент пожалеет и не добьет его. Ну и прямо скажем, вооруженный бунт такой силы, что полиция засала и отошла. И разграбление города сильно отличается от драки в баре. Причем драки в баре тоже бывают заканчиваются смертью кого-либо. Далее прокуроры сказали, что Риттенхаус выстрелил Розенбауму в спину. Что тоже ложь. Медицинский эксперт показал, что Розенбаум получил ранение, когда нагнувшись двигался на Риттенхауса. Рванулся к нему или падал, неважно. И, в общем, подставил загривок. Но это не значит, что ему стреляли в спину. Прокуроры сказали, что Риттенхаус мог сделать предупредительный выстрел. Это прям мой любимый момент. Идиотизм и ложь по двум причинам. Во-первых, нельзя палить в пространство, не зная, куда попадешь. Это как бы правило номер один. Во-вторых, если нет немедленной угрозы, опять же, то нехрена вообще стрелять. Во многих штатах предупредительный выстрел прямо запрещен законом как reckless discharge. И в любой организации, где есть курсы самообороны или там у копов можно спросить. В общем, бред. Никто никаких предупредительных выстрелов не дает и давать не должен. Прокуроры, которые ругали Риттенхауса, что он виджиланте, то есть пытался заниматься самопальным правосудием. Это мы говорим про пацана, который спасался от толпы, желающей его убить. Угу. Нет ни одного свидетельства, что он искал на кого напасть или напал на кого-то, в отличие вот от этой толпы. И эти же прокуроры одобрительно отзывались о толпе, которая за ним гналась. Объявили, что толпа была полна героев, которые атаковали человека, про которого им сказали, что он кого-то застрелил. Я напомню героев. Один домашний насильник, второй педофил. Толпа состояла из героев, да. Ну и повод. Толпа была полна героев, которые атаковали человека, про которого им сказали, что он кого-то застрелил. Кто здесь виджиланте? Кто здесь пытается заниматься самопальным правосудием? Прокуроры, которые обвиняли Риттенхауса, что он просто самим наличием оружия во всем виноват. Это тоже известная левая тема. Потому что, как известно, пистолеты стреляют сами и убивают всех сами собой. Так вот, он типа наличием оружия он был сам виноват. И который до атаки тушил пожары и помогал людям, они объявили, что Розенбаум, который его атаковал, и который зажигал эти пожары, размахивал цепью и грозился убить Риттенхауса и других, ничего дурного не делал. Я не знаю, что должно быть в головах у людей, чтобы на публичном суде говорить вот такое. Но заодно высмеяли медицинскую помощь, которую оказал Риттенхаус. Типа ерунда. И наконец, если еще было непонятно, что прокурор и про оружие, и про оборону знают ничего, здесь сцена, картинка, где прокурор прицелился в зал из винтовки с пальцем на спуске, видимо, что-то демонстрируя. Месяца не прошло, как Алек Болдуин убил кинооператора. Что тот мудак, что этот мудак, которые понятия не имеют о базовых правилах обращения с оружием. Далее здесь всякая всячина, относящаяся к этому делу. Судья решил не инструктировать присяжных, что они должны учитывать видео, где якобы показана провокация. Прокуроры объявили, что научный алгоритм позволил превратить туманные пятна в четкую картину. Да-да, вспоминается миссия невыполнима и вот это все. И судья сказал, что хрен его знает, как они восполнили недостающие пиксели. Да, я бы тоже хотел послушать. Прокурорам нужно уволиться со своей работы и основать стартап здесь в долине. Такую технологию с руками оторвут. Далее судья сказал, что на такой основе можно решать, какой фотоаппарат купить, а не вину обвиняемого. И у него нет уверенности или свидетельств, что этот алгоритм работает. Алгоритм называется Photoshop, по секрету скажу. Потому что никакого другого алгоритма, который превращает пустое черное место на фотографии в что-то, просто не существует. Далее судья сам выкинул обвинение во владении опасным оружием. Когда защита показала, что закон явно говорит о короткоствольной винтовке, но это была не она. Это было, впрочем, известно с самого начала, сразу же после событий, когда начался вой, как так, у 17-летнего, винтовка и так далее. И тогда же на оружейных форумах и на правых ресурсах сказали, что чуваки, конкретно винтовку, конкретно в этом штате, конкретно в 17 лет, он имел право иметь при себе, если она попадает под стандарты, то есть она не является короткой винтовкой, которые, в общем, практически везде запрещены, здесь в Калифорнии тоже. Ты не можешь легально иметь винтовку меньше определенной длины. В каких-то штатах можешь, во многих нет. Видимо, в Висконсине то же самое. И таким образом, то, что было известно и год назад, стало известно и суду. И судья сказал, типа, винтовка короткоствольная или имеет установленную длину. Что прокуроры ответили, что нет, она имеет установленную длину. И он просто выкинул это обвинение и правильно сделал. Дешевиц сказал, что на основании свидетельств, которые он видел, Риттенхауса надо оправдывать. Собственно, он считает, что Это даже до присяжных не должно было дойти, я здесь согласен. Плюс он нехорошо отозвался о СМИ, особенно CNN, сказав, что они пытаются влиять на исход дела. Абсолютно точно пытаются. При этом судью травят, сулят ему расправу с ним и Риттенхаусом. И, в общем, занимаются тем, чем всегда занимаются приятные демократические люди, когда выясняется, что кто-то с ними не согласен. Я напомню здесь про покушение на убийство на республиканского сенатора, нападение на... Я не помню, что то ли это был полицейский участок, что-то такое в Техасе, которое производило Антифа и так далее, и так далее. При этом пресса, как я уже упомянул, продолжает врать обо всем этом. Например, журналист Джоэ Скарбоукт сообщил, что Риттенхаус стрелял 60 раз. 60 раз стрелял. Ну, просто пытался всех расстрелять, видимо. А потом еще возмутился, что юрист Риттенхауса использовал эту глупость как пример своей речи. Мол, докопались до мелочи. Было бы неплохо подать по поводу этой мелочи соответствующий иск, чтобы журналист в кавычках заплатил за то, что он говорит. И дальше он же, этот журналист, как и все прочие СМИ, когда они перечисляют совершенные Риттенхаусом ужасы, повторил, что тот не просто поехал куда-то, но пересек границу штата, вы понимаете? То есть он из одного штата, где-то там 20 миль, что ли, от границы было, а поехал в другой город, который 20 миль в другую сторону, в другом штате. Ну, в общем, Глен Гинвальд, в частности, пишет, что никогда раньше не знал, что пересечение границы штата имеет такой сакральный смысл. Далее в шоу к Такеру приходила Кэнди Соуэнс. Это такая молодая черная женщина, очень энергичная, тоже правоконсервативная. И рассказывала следующее, что подача информации в MSNBC и в CNN такова, что в интернетах теперь сплошь кричат, что это расизм. То есть BLM и близкие к ним круги обвиняют Риттенхауса в расизме. Почему, спросите вы? Потому что CNN и прочие, они не рассказывают, кто там были вот эти вот, которые его атаковал. То есть не о том, что они оба осужденные преступники, не о том, что они все трое участвующие в этой ситуации белые. Об этом не говорится. И поэтому публика, леволиберальная публика, близко к BLM, считает, что Риттенхаус убил двух черных. Вы понимаете? И ни CNN, ни MSNBC этого не опровергают. И поэтому уже пошли крики про то, что, ну, смотри выше, что этого Риттенхауса надо заказать, доказать, убить, и все это расизм и так далее. В общем, дело там в суде, по-моему, доходит до присяжных уже. Посмотрим. Ну и последняя, третья тема на сегодня – это про инфляцию. Вот статья Wall Street Journal от 10 ноября этого года, 21-го, которая говорит, что инфляция достигла верхних значений максимума за последние 31 год в октябре. И консюмерские цены прыгнули на 6,2%. Теперь, что говорит про это CNN? Статья свежая, 13 ноября этого года, пишет, простите, некая баба в CNN Business. Статья. Инфляция объяснено, почему цены идут вверх и кого винить. И подпункт. Как мы оказались здесь? Следующий абзац. Вините пандемию. Дальше можно не читать, потому что при статистике о том, что 40% от всей массы долларов, которые находятся сейчас в обращении, была напечатана за последние полтора года, вините пандемию, это булшит, которым CNN занимается. То есть CNN лжет. Раскачивает инфляцию вовсе не пандемия, а раскачивает ее печатный станок, который включили демократы, как только дорвались до власти. Все вот эти вот биллы на триллионы долларов, они финансируются за счет печатного станка. Вот вам новость. Вот позавчера, от 15 ноября, после долгих баданий в Конгрессе, все-таки согласовали какой-то план, инфраструктурный билл, не такой большой, как хотелось демократам, но что-то они протащили. Мелочь. 1 триллион долларов. Инфраструктурный этот билл в кавычках, я об этом говорил много раз, ничего инфраструктурного там нет. Там будет сплошное финансирование левацких хотелок аффилированных структур и программ. Точно так же, как россиянские нацпроекты. Никакой разницы нет. Что там, что здесь, в бизнесах и в организациях, которые будут осваивать деньги, сидят нужные люди. Не все из них демократы, я так думаю, но большинство. Теперь откуда возьмется этот триллион долларов? Он будет напечатан, потому что никаких других вариантов нет. Ну, варианты, второй вариант, я про это упоминал уже, начинается борьба за собираемость налогов, разные безумные инициативы. Государство очень хочет поиметь граждан. Все, как вы понимаете, для блага этих самых граждан. Поэтому давно не говорили, но я вам вброшу, не было времени подготовить какую-то более серьезную статистику, я не уверен, что ее можно легко найти, про рост цен, да? Но вот вам консюмерские цены на текущий момент, то есть для конечного покупателя на некоторые основные товары. Причем я посмотрел простой магазин, в данном случае это сеть супермаркетов продуктовых Safeway, и я посмотрел знаменитый Whole Foods, который направлен исключительно на хипстеров, инженеров и тех, кто покупает, получает то, что здесь называется six-figure salary, то есть чеки, годовые чеки с шестью цифрами. Так что давайте посмотрим. Минимум и максимум. Значит, яйца. Яйца здесь считаются дюжинами, 12 штук. Люсерна Farm Egg Large называются. Это самые дешевые в Safeway, которые я нашел. Естественно, я смотрел на сайте, а не в живом магазине. Цена за дюжину $3.49. В рубли можете пересчитать сами или в вашу локальную валюту. Что я здесь могу сказать с уверенностью? Это то, что когда я сюда приехал почти 10 лет назад, минимальная цена на дюжину яиц была где-то в районе $1.5. Рост в процентах можете посчитать сами. Максимальная цена в Safeway из того, что есть в наличии, опять же, может быть, завтра будет что-то другое. Причем тут еще очень смешно и гордо перечеркнуто. Было $7.49 за Clover Organic Egg Large Brown. Ключевое слово органик. Как видите, добавляешь органик, $4 в цену, как с куста. Member Price, то есть для тех, как у меня, у кого, как у меня есть скидочная карта, $5.99. Стоят ли яйца столько денег? Я не уверен. То есть, ну, $6 за 12 яиц. Давайте посмотрим на оплот хипстеризма Whole Foods. Cage Free Large Brown Grade AX. Одна дюжина. $3.49. Теперь самые дорогие. Органик. Не будем забывать про это. Обязательно должен быть органик. От Alexander Family Farms. $10.49. За 12 яиц. Нужно быть либо очень богатым, либо очень долбанутым, чтобы покупать яйца за столько денег. Следующий пункт – молоко. Молоко здесь продается по-разному, но одна из самых популярных упаковок – это в пластиковой пузатой бутылке по 1 галлону. Так что я взял вот эту категорию. Люцерна, Milk, Whole, 1 галлон, $4.99. Тоже, по моим воспоминаниям, это было в районе $3 раньше. Теперь самая дешевая в Safeway $4.99. Если мы добавим слово органик, там же в Safeway Clover Organic Whole Milk за галлон $7.99. Теперь давайте посмотрим Whole Food. Grade A Whole Milk 1 галлон от собственного Whole Foodовского бренда $4.19. То же самое от Strauss Family Creamery, в данном случае ключевое слово family, видимо, $8.99 за галлон. В названии нет, но на этикетке слово органик присутствует, как вы понимаете. Давайте посмотрим на курицу. В Safeway Open Nature Chicken Fingers Bone in Air Chill, что бы это ни значило. Air Chilled. $5.58 за упаковку, $2.79 за фунт. И самое дорогое, Meat Service Counter, то есть, когда это не готовая упаковка, а ты говоришь продавцу, и он тебе там навешивает сколько-то. $4.49 за галлон. За фунт, простите. В Whole Foods Цены такие. Курица целиком 1,99 за фунт. То же самое со словом органик 2,99 за фунт. Я мотаю вниз. И локал, бонлис, скинлис, чикен брест, тендерлоинс 9,99 за фунт. Я не знаю, кто это покупает. Но цены вот такие. Последняя позиция для вас — это стандартная Кока-Кола, в обычная Кока-Кола в пластике, классическая, 20 жидких озов, то бишь унций, насколько я понимаю. В пересчете это 600, почти 600 грамм, 600 миллилитров, простите. Стоит она $2.29 за бутылку в Safeway. В Whole Foods забыл поискать. Но типа вот, такие вот цены. Что еще? Давайте посмотрим на бензин, который растет со страшной силой. И в Калифорнии он стоит следующим образом. За галлон, опять же. Здесь бензин считают за галлон. Регулар, то есть самый низкий, который не везде, даже не в каждую машину можно лить. 4,69. Мидгрейд 4,87. Премиум $5 за галлон. Если у меня в машине бак, по-моему, 18 галлонов, в этом смысле, видите, очень легко считается. Цена за галлон, сколько ты залил, либо какой у тебя бак, если ты заполняешься почти до полной. То есть, если я заправляюсь премиумом, а я обычно заправлялся премиумом, то бак мне обходится в $90. Что, как вы понимаете, совсем не дешево. И дизель стоит 4,82. При этом, если я отсортирую, это я смотрю на сайте AAA, есть такая контора. Кто ездил в Штатах, не знаю, существуют ли они где-то еще, но кто ездил в Штатах, тот знает. Они продают страховку, в числе прочего, которая позволяет помочь тебе, если у тебя там сел аккумулятор, или пробил ты колесо, или тебя нужно оттовать куда-нибудь в ближайший город, на ближайший сервис. Вот звонишь чувакам, чуваки приезжают и вытаскивают тебя из дерьма. Ну и вот на сайте у них, соответственно, цены. Я отсортировал по регулар, и, значит, самый дешевый штат на текущий момент — это Оклахома, и там регулар стоит почти $3. Это при том, что в других штатах, особенно в центральных штатах, подальше от берега, бензин стоил всегда значительно дешевле. Ну, то есть он не стоил за низший грейд бензина $3. А теперь он стоит. В Техасе $3.04. Это второй снизу или сверху, как считать, штат. Второй самый дешевый. Ну и если, соответственно, посмотреть вниз таблицы, на самые дорогие штаты. Самый дорогой штат — Калифорния. Второй по дороговизне, но дешевле, чем Калифорния, — Гавайи. Про Гавайи все понятно. Это острова посередине огромного океана. Да, там все ясно. Но почему в Калифорнии это самый дорогой? Я даже видел где-то какие-то объяснения, которые там приводили какую-то рационализацию, но это, в общем и целом, булшит. А дорогой он по той простой причине, что законодатели на протяжении десятилетий запихивают туда все новые и новые налоги, типа дорожный налог. Я напомню, что случилось с прошлым дорожным налогом. Там был какой-то пропозишн, за который все проголосовали, что, мол, мы сейчас починим все дороги, хайвеи и так далее. Вновь пришедший тогда губернатор Говнюсом украл эти деньги и отдал их каким-то экологическим НГО. Больше этих денег никто не видел. Естественно, эти экологические НГО не имеют ни права, ни опыта, ни черта они не имеют, чтобы чинить дороги. И они их не чинили. Я уверен, что эти деньги потом были задонейчены на выборы демократической партии. И таким образом круг воровства закрылся. Однако этот налог продолжает сидеть в цене калифорнийской. Третий самый дорогой штат — Невада. Ну и там на 50 центов дешевле. Там регулар стоит 3,98. Четвертый штат, знаете какой? Можете угадать. Тоже побережье, на букву В называется. Вашингтон. Здесь же, от нас на север. 3,87. Но обратите внимание, насколько дешевле, чем в Калифорнии. Следующий дорогой штат. Здесь же, тоже на побережье, на О начинается. Орегон. 3,78. Следующий штат, самый дорогой, знаете какой? Никогда не догадайтесь. Есть такой штат, называется Аляска. Это штат, который оторван от большой земли, от основного массива американских штатов, куда все, естественно, доставляется либо самолетами, либо еще как-то. И если вы заказываете что-то, заказывали когда-то в онлайновых магазинах, во многих из них прямо пишут, что мы не доставляем на Гавайи, и мы не доставляем товары и посылки в Аляску, потому что очень дорого. Так вот, вот этот штат, куда нужно все доставлять на собаках, самолетах, медведях и кораблях, он дешевле, чем Калифорния. В Аляске регулар бензин стоит 3,72. В Калифорнии, напомню, 4,69. Так что выводы можете делать сами. И откуда растут ноги у инфляции, и откуда растут ноги у таких офигевших локальных цен. То есть, когда говорят, что quality of life, то есть качество жизни в Калифорнии последние годы падает и падает, в частности, туда закладывают смысл вот такой. Цены на недвижимость продолжают расти, цены на дома. Предложение нулевое. Все, что выходит на рынок, скупается на корню в течение недели, максимум двух. Цены на аренду вроде бы стояли, но, скорее всего, поползут вверх. Цены на бензин уже выше некуда. Неудивительно, что люди валят. Напоследок, как водится, скажу о погоде. Погода хорошая, пасмурная, 20 градусов. Ночью становится все холоднее. С утра я просыпался, все просыпаюсь в 8:30 утра и отслеживаю температуру. Вот сегодня было 10 градусов, то есть прям холодно. Днем, мне кажется, уже и до 20 не долетает, где-то в районе 18-19 у нас здесь. Еще из плохих новостей, что буквально несколько часов назад было землетрясение 4 балла здесь в Сан-Рамоне, так к северу от меня город, которое я каким-то образом пропустил. Мне кажется, что я в этот момент шел из одной комнаты в другую и как-то не заметил. То есть, если бы я сидел и работал, я заметил, потому что народ тут же написал там и в рабочий чат, и на Reddit, и чувак, который живет в Хейварде, это к юго-востоку от Сан-Рамона, к юго-западу, простите, ближе к заливу, написал, что почувствовал. Чувак, который в Сан-Азе, написал, что ничего не почувствовал. Ну, понятно, что там далеко. Но, в общем-то, я живу здесь настолько давно, что помню лето 15-го года, когда примерно те же места, я работал вот в этих местах, где было землетрясение. И, в общем, тогда эпицентр был прямо на соседней плазе от здания, где я сидел. И временами там толкалось до 3,9-4 балла. И здесь дома чувствовалось, и там, естественно, чувствовалось тоже. Я помню, какой-то момент был после обеда, долбануло так, что здание захрустело. Мы с моим тогдашним коллегой, который сидел рядом, переглянулись, собрали вещи, вышли из офиса и дернули домой, подальше от этого. Сегодня эпицентр находится чуть дальше к северу, но тоже, в общем-то, близко. Единственное, что здесь можно добавить по поводу таких землетрясений. Там, конечно, там было 4 балла, потом 3 с чем-то, потом 2 с чем-то. То, что называется aftershock, то есть когда все постепенно успокаивается по нисходящей. И, в общем, это хороший признак, потому что когда происходят большие землетрясения, то они обычно долбят довольно внезапно, насколько я понимаю. А здесь как бы было какое-то напряжение, оно разрядилось, и, в общем, нормально. 4 балла здесь, все постройки выдерживают совершенно спокойно. Некоторое время назад, не помню в каком году, было землетрясение 6 баллов в Напе. Это было прям... То есть Напа находится прям сильно на север от нас. Не помню, сколько миль, но, в общем, ну, прилично. И то землетрясение чувствовалось в Валнут-Крике, и практически не чувствовалось здесь у нас Три-Вэлли. По-моему, ночью было. И при этом в самой Напе там никто не погиб, повалились какие-то вывески, еще что-то. Ну, в общем, больших разрушений не было. Так что я надеюсь, что нас пронесет. Но, в общем, на этой робкой надежде и выезжают все, кто живет в Калифорнии. Потому что если ты живешь в Калифорнии, ты должен быть готов к идиотам у власти и к землетрясению. Так что услышимся через неделю. Пока.